Портал Тифлоинфо представляет. Звуковые обзоры портала Тифлоинфо.
Ну что же, всем привет, это звуковые обзоры портала Тифлоинфо, на выпуск 16, и эта запись делается 27 сентября 2018 года. У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами не встречались, да, уже очень долго не встречались целых 2 месяца. Я хотел бы выпустить подкасты, выпускать их чаще, но вот не получается, не складывается именно по времени так, как это, наверное, хотелось бы. Оправдываться долго не буду, бесполезно оправдываться, даже не буду говорить о том, когда выйдет следующий выпуск подкаста, давайте сделаем этот и посмотрим, что дальше. Ну а в этом выпуске сегодня мы начнем, пожалуй, с извинения, потому что я действительно допустил ошибку в прошлом подкасте, и многие из вас на эту ошибку указали. Потом ответим на одно из ваших писем, но опять-таки ответить на это нужно было 2 месяца назад. Но сейчас, по крайней мере, до этого дойдем. А дальше некоторые новости. Новости стареют очень быстро, но есть кое-что такое, о чем действительно нужно рассказать. А после этого поговорим про iOS 12. И конкретно я расскажу про новости русского ввода в iOS 12. Эти новости будут полезны для тех, кто пользуется системой Брайля, пользуется брайлевским вводом. Ну и, наконец, мы с вами поговорим про JAWS 2019 в контексте того, что происходит в компании Freedom Scientific, ну или с торговой маркой Freedom Scientific. И в контексте того, что, в принципе, происходит в индустрии экранного доступа, у меня, честно говоря, по этому поводу, ну, такое не очень радужное воззрение. Может быть, я и ошибаюсь. Если ошибаюсь, ну что же, поправите, напишите, и тогда уже потом это можно будет как-то скорректировать. Ну или мы вот дадим ваши отзывы в одном из следующих подкастов. Я все-таки надеюсь, что следующий подкаст будет. Ну а пока перейдем к делу.
О чем говорят?
Говорят, вернее, уже говорили об одной из ошибок, которая допущена в предыдущем подкасте. В прошлый раз, в июле 2018 года, я рассказывал о приложении, которое неправильно назвал. Приложение, о котором шла речь, и, кстати, на которое правильно сделана ссылка на нашем портале, на странице Тифлоинфо. Так вот, это приложение называется на самом деле Seeing AI. Seeing AI. Приложение же, о котором я говорил, которое я упомянул в подкасте, это приложение с похожим названием, но все-таки другое. Итак, то, о чем должна была идти речь, и то, о чем на самом деле шла речь, это о том, что вот это теперь можно скачать и этим пользоваться, приложение Seeing AI, буквально видящий искусственный интеллект. Среди тех, кто обратил внимание на эту ошибку, были, например, Степан Потрошков, Ади Кушнир и другие наши слушатели. Огромное спасибо всем, кто об этом сказал.
О чем пишут?
Пишет Иван. И Иван спрашивает по поводу дисплеев Focus. Помните, я в прошлый раз говорил о том, что для того, чтобы читать файлы на дисплеях Focus, вот нового поколения, эти файлы должны быть в американском брайлевском формате BRF. Ну, то есть файлы-то могут быть по-русски, но сделаны они должны быть на основе американского Брайля, американской системы соотнесения Брайля и компьютерных знаков. Так вот, я предложил в качестве системы для перевода, в качестве способа для перевода программу DBT, Duxbury Braille Translator. А Иван совершенно четко обращает внимание на то, что DBT стоит по вот, лицензии, да, лицензия DBT стоит половину стоимости брайлевского дисплея, и для многих это, конечно же, не вариант. Я бы сказал, честно говоря, для всех это не вариант, потому что он громоздкий. Иван обратил внимание на 2 утилиты, которые написал Никита Цыковец, которые можно скачать на сайте tiflocomp, tiflocomp.ru. Первая утилита перегоняет файлы, текстовые файлы в стандарте Unicode из текстового вида в брайлевский Unicode. Возможно, вы помните, что в таблице Unicode или Unicode есть целый раздел, посвященный системе Брайля. То есть там все сочетания для восьмиточечного Брайля, они все присутствуют. То есть, соответственно, мы можем перекодировать файл из обычного текста, русского текста, в брайлевский Unicode, когда, собственно, мы уже получаем вот эти сочетания брайлевских точек. Это делает первая утилита. Дальше вторая утилита, о которой написал Иван, и которую также разработал Никита Цыковец, перекодирует переводит такие файлы в формат BRF, то есть тот формат, который, в принципе, должен быть читаться на брайлевский дисплей Focus. В идеале оно, конечно, все должно работать. Интересно было бы даже вот объединить оба шага в одной утилите. Но в идеале я попробовал воспользоваться этими утилитами, и при использовании первой из них получаю сообщение об ошибке. Ивану я ответил, написал ему, какое это сообщение. Я не знаю, есть ли смысл писать об этом автору Никите Цыковцу, потому что утилиты были написаны в 2012-2013 годах, или, по крайней мере, именно тогда они опубликованы. И, в общем, с тех времен много воды утекло. Есть смысл к этому возвращаться или нет, я не знаю. Честно говоря, вся эта история заставила меня подумать еще вот о чем. Насколько же на самом деле странно сделан этот формат в новых дисплеях Focus. Они создавали свой брайлевский формат, это при том, что Брайль нормально реализован, корректно реализован в системе Unicode. То есть при желании они могли совершенно спокойно и легко просто внедрить туда брайлевский Unicode, и тогда бы не пришлось изобретать велосипед. Это был бы формат, который и существует на других устройствах. Вот они это не сделали. Они сделали что-то свое для своего такого употребления. И это, конечно, серьезная, с моей точки зрения, серьезная недоработка. Или даже нет, это не недоработка. Это скорее неправильное решение с точки зрения дизайна. Вот не надо было делать то, что сделали разработчики Freedom Scientific. Мне кажется, что дисплеи они эти ограничили очень серьезно. Если когда-то Никита Цыковец доделает свои утилиты, вернется к этому вопросу, ну, это отдельная история, да, тогда все это можно будет использовать для того, чтобы подготавливать файлы, перекодировать их в BRF и так далее. Кстати, нужно понять также, что при перекодировке в BRF мы теряем часть информации о файле. Дело в том, что BRF, сам формат, основан на шеститочечном Брайле. Мы можем перекодировать в BRF, но обратно из BRF без потери в обычный русский текстовый файл перекодировать уже не получится, потому что потеря происходит на этапе перекодировки в BRF, когда мы переходим от 255 символов к 63 символам, ну плюс пробел, естественно, да, в любом случае, в обоих случаях. Вот, то есть тут у нас идет определенная потеря. Спасибо Ивану за то, что обратил внимание на эти утилиты. К сожалению, по крайней мере в моем опыте, они эту проблему теоретически решить могут, но на практике не решают. Ну а теперь, друзья, к новостям или, по крайней мере, к некоторым из них.
Что нового?
Компания VFO Group, которая объединяет в себе Freedom Scientific, Optelec, Enhanced Vision и Pasiello Group, сменила название, провела ребрендинг. Насколько я знаю, она также сменила владельца. Я не уверен в этом и не смог сейчас пока докопаться на эту тему. Я думаю, информация об этом будет. Это для нас сейчас не столь важно. Важно, что называется все это теперь по-другому. Они теперь называются словом «Vispero». «Vispero». От двух латинских слов буквально «вижу» и «надеюсь». Вот «Vispero» — это такое немножко странное, по-моему, новое название. Большой корпоративный сайт теперь vispero.com. Хотя работают и сайты freedomscientific.com, и старый сайт Optelec. Все это продолжает работать. А сменился также корпоративный офис. Они переехали в большее помещение в городе Clearwater, штат Флорида. А по сути компания продолжает заниматься тем же самым. Но, как мне кажется, все-таки пертурбации там продолжаются. И компании теперь предстоит понять, чем, собственно, на рынке ей дальше заниматься. Итак, VFO Group ушла в прошлое, Vispero пришла ей на смену. И вот дальше будем наблюдать, будем смотреть, что, собственно, с этой компанией происходит. Кстати, происходят там и кадровые изменения. Джонатан Моузен, которого многие из вас помнят, он у нас участвовал в Тифлочасе, и те, кто следит за иностранными ресурсами, также о нем знают. Так вот, он также уходит со своей работы, со своей должности в компании VFO Group, теперь это Vispero. Он будет заниматься другими делами. Пока официально не объявлено, чем именно. Следите за информацией, вот будет информация, обязательно об этом узнаем. Джонатан Моузен делал подкасты VFO Group с 2005 или 2006, сейчас точно не помню, года. Ну и теперь подкасты будут, очевидно, делать другие люди. Стиль Джонатана Моузена, его голос, его презентация, его подача материала Конечно, все это совершенно несравнимо. Его обвиняли в том, что он продал себя компании Freedom Scientific, что вместо того, чтобы делать объективные разборы, обзоры и так далее, он гонит вот то, что требует Freedom Scientific. Тут, конечно, наверное, отчасти это обвинение заслужено, обосновано. Но, скажу вам так, даже то, что он делал по заказу, он делал обычно очень хорошо. Так что Джонатан Моузену можно пожелать замечательных новых граней, новых шагов в его жизни, в его работе на вот этой ниве тифлотехники. Новости для тех, кто пользуется приборами компании Baum Retec AG. Как вы помните, Baum объявила банкротство. И в прошлый раз я говорил о Visio Braille, сайт visiobraille.de. Это немецкая компания, которая создана для того, чтобы развивать бизнес Baum. Там в основном уже другие люди. На сайте Visio Braille мы читаем теперь более распространенную информацию. Кроме того, из таких полуоткрытых источников известно, что возобновлено производство, по крайней мере, частично. Насколько полностью, я пока не знаю, но частично возобновлено производство приборов, которые выпускала компания Baum Retec AG. И, кроме того, в Германии возобновлено обслуживание этих приборов. Также идут переговоры с дилерами. Ну, то есть, если у вас есть прибор от компании Baum, и вы переживали по поводу того, как же этот прибор обслуживать дальше, что будет, если он сломается, испортится, ну и как просто профилактику сделать, как, в конце концов, аккумулятор заменить. Вот кажется, что этот вопрос сейчас находится на стадии решения. Это хорошая новость. Приятно такие новости получать. Идем дальше. И также в новостях. NVDA 2018.3. 2018.3.1, 2018.3.2. Эти обновления вышли вот очень быстро, буквально одно за другим. Те, кто следит за NVIDIA, сегодня за этой программой следят практически все, видели, что это очень хорошее обновление. Там действительно есть улучшение работы, в частности, работы с дисплеями Брайля. Там действительно, благодаря и разработчикам NVIDIA, и сторонним разработчикам, восстановлена работа NVIDIA Remote. И, собственно говоря, вот последние эти обновления были выпущены для того, чтобы исправить ошибки, которые возникали, в частности, с 32-разрядной версией Firefox. NVIDIA — это продукт, который стоит обновлять, и за этими обновлениями, конечно же, есть смысл следить. Я думаю, что большинство из нас это делает. JAWS 2019, эта версия программы экранного доступа, вышла в открытое бета-тестирование. По поводу JAWS 2019 мы еще поговорим. Я, мягко говоря, не впечатлен. Почему? Расскажу несколько позже. Новость такая есть. Но вот что это? Смена стратегии или продолжение смерти продукта? Об этом мы также обязательно с вами позже поговорим. Ну и, наконец, новые приборы, новые устройства от компании Apple и новая версия операционной системы iOS 12. Среди нововведений этой версии есть несколько таких, которые действительно обратят на себя внимание. А в частности, даже на старых устройствах iOS 12 по ощущениям работает шустрее и реагирует, отвечает быстрее, чем предыдущие версии системы. То есть тут быстродействие, отклик, все это существенно улучшено. Ну и то, о чем мы с вами будем говорить – то, что касается нас, русскоязычных пользователей, особенно, опять-таки, брейлистов. Я понимаю, что не все мы брейлисты, но вот брейлистов это касается. Существенное улучшение русского ввода под iOS. Тут замечательные вещи, которые, я думаю, заслуживают того, чтобы обратить на них внимание.
В центре внимания.
Так называемый брайлевский ввод существует под iOS уже довольно давно. Когда мы говорим о брайлевском вводе, мы имеем в виду возможность вводить текст так, как будто мы пишем на брайлевской пишущей машинке или на клавиатуре ввода дисплея Брайля. Собственно, здесь есть два основных способа. Один способ – это как раз подключить дисплей и вводить текст с клавиатуры. Ну, а другой – это ввод с сенсорного экрана. Да, мы ставим пальцы на экран так, как будто мы вводим по Брайлю, так как будто это печатная машинка. Причем расположение точек может меняться. Там есть настройки, там есть возможность выстроить так, как вам удобно. Я не буду показывать этого подробно, потому что это вы можете найти в других материалах, в других источниках. Но главное здесь вот что. Для нас с вами, русскоязычных пользователей, до недавнего времени брайлевский ввод оставался весьма проблематичным. Да, были люди, которые им пользовались, я тоже им пользовался, но там было немало сложностей, которые действительно приводили к тому, что ввод по брайлю становился более похож на головную боль. Мы, конечно, все хотели бы, чтобы был нормальный компьютерный брайль. Вот компьютерного брайлевского ввода, где есть соотношение 1:1, мы пока так и не видим. Зато в iOS 12 появился, скажем так, хороший, я бы не сказал отличный, но уж точно хороший ввод литературного брайля. И это помогает в нескольких ситуациях. Я бы сейчас, собственно, хотел эти ситуации продемонстрировать. У меня в руках iPhone. Я его включаю. Давай. Мы находимся на главном экране. И давайте начнем с того, что кому-нибудь позвоним. Я вызываю приложение Phone. Да, по-русски, соответственно, телефон. У меня интерфейс здесь по-английски. А меня сейчас интересует вкладка «Клавиатура». Внизу у меня эти вкладки находятся. Вызываю вкладку «Клавиатура». Передо мной клавиатура телефона. А наверху есть поле «Phone number», номер телефона. Вот, собственно, этого поля я сейчас и касаюсь. Я слышу «Text field», то есть я могу сейчас вводить информацию. Я сконфигурировал брайлевский ввод так, чтобы он попадал у меня в ротор. Причем, чтобы его было легко найти, я его поставил в самый низ списка в роторе. Поэтому теперь для того, чтобы ввести текст по брайлю, мне достаточно один раз, или два раза сделать движение двумя пальцами. Language. Поворот ротора. Вот, кстати, получилось у меня здесь не два, а больше. Не очень сейчас понимаю, почему, но достаточно быстро мы попали сюда в брайлевский ввод. И теперь я просто беру телефон и пишу как будто на печатной машинке. Допустим, плюс 7, 905, 123, 45, 67. Ошибся, 6. Делаю смах назад, справа налево. 123, 45, 67. Давайте проверим. Я выхожу из брайлевского режима. И касаюсь этого поля. Вот все введено правильно. Даже плюсик в начале введен правильно. И если бы я не ошибся, естественно, это было бы еще быстрее. Попробуйте без брайлевского ввода быстро, четко ввести номер телефона. Особенно с плюсом в начале. Да, здесь, конечно, есть ситуация, есть проблема в том, что мне сейчас понадобилось использовать обе руки. Но во многих случаях, если нужно просто быстро позвонить по известному номеру телефона, гораздо проще воспользоваться двумя руками и быстренько этот номер набрать. Я не знаю, у кого телефон 123 45 67, проверять не буду, просто закончу эту часть демонстрации. Мы быстро набрали номер при помощи брайлевского ввода. При помощи брайлевского ввода можно делать и другие полезные вещи. Для того, чтобы показать, какие именно, я думаю, есть смысл открыть приложение «Заметки». У меня приложение называется по-английски, потому что английский интерфейс, значит, приложение называется «Notes». Можно в брайлевском вводе просто писать первые буквы названия приложения, а потом сделать жест или смах двумя пальцами слева направо. А это у нас будет аналог Enter, то есть вызова нужного приложения. Вы начинаете писать название приложения, список сужается, точно так же, примерно так же, как в окне поиска Windows, и вы активируете нужное приложение, независимо от того, где на экране оно у нас находилось, или на каком экране оно у нас находилось. Давайте посмотрим, как это работает. Я на основном экране. Делаем поворот ротора, чтобы попасть в брайлевский ввод. Меня интересует приложение Notes. Как у нас пишутся латинские буквы? Да, с признаком 4.6, точки 4.6. Так и пишу. Все. Одно приложение, One App, Notes, мне было сказано. Поэтому я делаю смах слева направо двумя пальцами. Вот. У меня здесь какая-то Note, какая-то заметка. Очевидно, та, которую я последний создавал, что-то, наверное, показывал кому-то. Тут написано одно слово «Привет». Нормально. Я, собственно, сразу попал в эту заметку. Если я это слово «привет» уничтожу, удалю, никаких проблем не будет. Я в поле редактирования, поэтому, опять-таки, быстренько двумя движениями роутера активирую браузерский ввод. Но слово «привет» мы удалим. Удалить слово – это удалить последнее слово – это смахивание справа налево двумя пальцами. Я это быстренько сделал. Удалили. Давайте еще раз. Все-таки «привет» я напишу. Хочу с большой буквы, поэтому четвертые, пятые точки. Dots 4, 5. Точка 4, 5 говорит, да? И пишем. Но тут был, на самом деле, глюк. Смотрите, что я сделал. Я написал точка 4, 5. Привет. Причем все буквы мне были озвучены как большие. P, R, I, V, E, T. Потом написал exclamation mark, восклицательный знак. Это точки 2, 3, 5. Все это было мне озвучено, как будто оно большими буквами написано. На самом деле, большое была только первая буква в слове «привет». Вот, да, действительно, недоделочка тут есть. Если я сейчас начну его писать заново, я откатываю по букве назад. Помните, слово «удалить» — это было смахивание двумя пальцами. А по букве — это смахивание одним пальцем справа налево. Вы слышали, да? Я удалял. То есть большая была только первая буква. Отработано это правильно. Если я хочу, чтобы все буквы были большие, например, я хочу написать «ВОС» — Всероссийское общество слепых. У меня два варианта. Либо я должен перед каждой буквой написать точки 4-5. Один вариант. ВОЗ. Давайте сделаем пробел сразу. Это смахивание слева направо одним пальцем. Space. Пробел. Space. Или я могу повторить точки 4-5 дважды. Тогда этот регистр, да, показатель больших букв, будет действовать до конца слова, до пробела или знака препинания. Причем 4-5 дважды – это, в общем, не совсем правильно. В коде, в брайлевском коде, в системе обозначений 2015 года, насколько я понимаю, такой фишки нет. Но вот здесь она есть, и кажется мне, что это просто унаследовано из предыдущих версий. Если я хочу писать цифры, да без проблем. Ну, например, 2018, цифровой знак. 2018. Если мне нужны какие-то знаки, например, 15, 50, напишем. 3, 4, 5, 6 точки. Дальше 1, 5. Как 5. На машинке. Двоеточие, точки 2, 5. Повторяем цифровой знак, как, собственно, и положено. 50, 6. Написал 56. Ну, 6. 50 все-таки. Да, удалил знак, перебили на 15, 50. Знаки препинания. Да, все это работает без проблем. Запятая, точка запятой, кавычки, скобки. Да, скобки. Скобки работают так, как это записано в обозначениях, в системе обозначений. Это питерские 2015 года. Круглая скобка открывается точками 1, 2, 6. Круглая скобка закрывается точками 3, 4, 5. Вот, к сожалению, другие скобки, например, квадратные, фигурные, насколько я понял, здесь не поддерживаются. По крайней мере, мне найти эти скобки не удалось. Это минус, конечно, но... Наверное, не столь существенный. А что, если нам нужно писать латинскими буквами? Это тоже очень просто делается. Помните признак латинской буквы? Точки 4, 6 для большой или точка 6 для малой. Ну вот, соответственно, давайте напишем hello. 4, точка 4, 6. Hello написали. Соответственно, это слово. Я мог бы поставить также... озвучку ввода по словам. Я этого не сделал. Если бы сделал, он бы также мне озвучивал эти слова. А если нужно написать фразу латинскими буквами, тут вот какая вещь. Признак латинских букв в том варианте, в каком он здесь реализован, работает только до пробела или до знака препинания, то есть до конца слова. Ну, например, я сейчас хочу написать «This is a test». Я пишу точки 4, 6. «This». Вот теперь, чтобы были латинские буквы, следующее слово, оно будет с маленькой латинской буквы, да, is. Я должен написать точку 6. Is, новое слово, a, также с маленькой. И test. Причем, если я сейчас удалю знак, то все равно транслятор будет помнить, что это латинские буквы. Здесь проблем не возникнет. Ставим точку. Получилось у нас «This is a test» латинскими буквами. Если я забуду поставить вот эту шестую точку в начале слова, то по умолчанию оно вернется к кириллице. И у меня будет ввод кириллицей. На это нужно обращать внимание в начале, особенно когда только начинаешь пользоваться. Это может представлять некоторую проблему. Какие есть знаки? И что тут еще интересного? Ну, например, напишем адрес электронной почты. Вот мой адрес, по которому вы всегда мне можете написать. oleg@shevkun.org. Точки 4-6. Начнем, да, Олег. Собачка по справочнику 2015 года пишется точками 1-4-6. Мы ее так и пишем. At. Хорошо. Точки 4-6. Shevkun. Точка. Точки 4-6. Org. Вот все, собственно говоря, мы написали адрес электронной почты. Еще какие знаки, на которые нужно обратить внимание? Решетка. Точки 1-4-5-6. Процент. Это цифровой знак, а потом сниженный нолик. Ну, звездочка, точки 3-5. Плюс. Вот если он не в конце предложения, то это плюс. Если он в конце предложения, то это восклицательный знак. Тут, правда, недоработка, по-моему. Если я хочу написать 2 плюс, я напишу 2 восклицательный знак. Да, вот я получил 2 восклицательный знак. Чтобы это избежать, ну, например, можно написать 2, сделать пропуск, и тогда уже плюс после пробела. Он будет обработан как плюс. Если мне этот пробел не нужен, тут приходится немножко потанцевать с бубном. Я просто удаляю этот пробел и пишу плюс. Тогда действительно получилось 2 плюс без пробела. То есть какие-то вещи здесь действительно нужно будет приноровиться. И последнее, что действительно пока плохо работает, например, я хочу написать класс 5 А. Да? Вот если русскими буквами, то 5, точки 4, 5, 1, не отработано. Да? Если латинскими буквами, 5, точки 4, 6, 1. Опять-таки не отработано. У них цифровой знак продолжает действовать и после того, как мы ввели признак буквы. Вот это недоделка. Я надеюсь, что они это исправят, потому что пока из того, что я видел, это самая неприятная недоделка. Опять-таки, это можно обойти. Ну, допустим, мы пишем 5А, пишем 5, пробел, А. Великолепно. Или даже 5, пробел. Теперь мы убираем этот пробел смахиванием одним пальцем справа налево и с точками 4-5А. То есть мы ввели с вами 5А, и у нас нет здесь никакого пробела. Все. Это все вполне нормально работает. Итак, мы вводим текст русскими или латинскими буквами, как на пишущей машинке. Символы латинских букв распространяются только на следующее слово, так что по умолчанию у нас все равно будет кириллица. Enter. Двумя пальцами смах слева направо. А удаление одной буквы одним пальцем смах справа налево. Удаление целого слова двумя пальцами смах справа налево. Есть еще пара жестов. Они не очевидны, но они могут быть полезными. Пока мы с вами работаем в русской системе, да, мы вводили с вами английский текст, латинский текст, но делали это через русскую систему. Есть жест, который позволяет переключаться между установленными клавиатурами. Допустим, я хочу воспользоваться брайлем для какого-то другого языка. Жест смахивания двумя пальцами сверху вниз. English US, current input mode. То есть я переключился на английскую клавиатуру. И теперь я пишу по правилам американского Брайля. Соответственно, отсюда же в брайлевском вводе. Теперь this is a test можно написать просто с шестой точкой, как показателем большой латинской буквы, как в Штатах и принято. This is a test. Можно даже краткописью писать, ну или одной из систем краткописи. Тут все это настраивается легко. Еще раз смахиваю двумя пальцами сверху вниз. Русская. Все, я в русской системе, в русском вводе. Кстати, я вернусь сейчас к английскому вводу. Покажу, ну, например, пишу четвертую, пятую точку, букву C, C. Copyright sign, знак авторского права. Ну или, допустим, четвертую, пятую точку, букву J. degrees, знак градуса. Или четвертую, пятую точку, букву R.
Registered sign.
Registered, зарегистрированная торговая марка. Или четвертую, пятую точку, букву S.
Section sign.
Section sign, знак раздела. То есть это знаки, которые практикуются в английском брайле. Но, кстати говоря, раз уж мы об этом заговорили, давайте попробуем вот еще что сделать. Я еще раз перехожу к русскому вводу, опять-таки не выходя из этого брайлевского экрана. Смахивание сверху вниз двумя пальцами.
Русская.
Опять-таки, здесь все-таки какие-то вещи недоделаны. Ну, например, вот по справочнику 2015 года существуют тоже некоторые знаки, состоящие из двух клеток, четвертая точка, и после нее в следующей клетке еще что-то. Например, рубль, знак рубля, пишется четвертая точка и буква R. Попробуем. Четвертая точка озвучивается как Combining Cyrillic Palatalization. Это глупость на самом деле. Сразу после этого пишу букву R.
Space.
Говорит space. Неправильно. Посмотрим, что на самом деле написалось. Я делаю смах справа налево одним пальцем.
Rubel sign.
Rubel sign. Да, написался действительно знак рубля. Знак доллара, допустим. Четвертая точка D.
Space.
Опять неправильно все озвучено, но делаем смах справа налево одним пальцем.
Dollar sign.
Dollar sign. Знак доллара. То есть на самом деле, друзья, здесь вы можете сделать вот что. Если в справочнике 2015 года написан какой-то знак, то есть вероятность, что этот знак здесь будет отработан вот в iOS 12. Неуверенность, то есть не факт, что он будет отработан, но есть большая серьезная вероятность, что этот знак отработан будет. Это мы с вами смотрели ввод информации с экрана телефона. Примерно то же самое работает с дисплея Брайля. Также вы можете вводить, также по-русски все работает корректно. Я начал пользоваться вот этой системой еще во времена открытых бета-версий iOS 12. И сейчас многие письма, сообщения, даже очень большие сообщения пишу именно с айфона. Не всегда это получается хорошо, не всегда это получается безошибочно, но это намного лучше, чем то, что у нас было раньше. И теперь я, в общем, совершенно спокойно реализую брайлевский ввод для себя с айфона, чего, собственно, и вам желаю на вашем устройстве под iOS. Если будут какие-то ошибки, замечания, вопросы, пишите. Я не стал в этом подкасте уходить в подробности того, как настроить брайлевский ввод, как калибровать расположение точек и так далее. Предполагаю, что кто-то это уже сделал или еще сделает. Если не сделали и не сделает, и если вам это важно, то напишите мне, пожалуйста, об этом. Может быть, тогда сделаем отдельный подкаст по брайлевскому вводу на iOS-устройствах. Хотя, опять, у меня сразу вот тот же самый вопрос. Вот оно нужно или нет? Ну, если нужно, сделаем. А мы пока пойдем дальше. Ну и, наконец, JAWS 2019. Сентябрь, октябрь — это обычно интересное время, потому что вот из года в год, на протяжении уже многих лет, именно в это время выходили новые версии программы экранного доступа JAWS. Сначала выходила общедоступная бета-версия, потом, после двух-трех вот таких бет, выходила уже официальная, полная завершенная версия, за которую еще и деньги брали, поскольку это уже платное обновление. И обычно выход бета-версии означал появление новых возможностей. И этих возможностей было когда-то больше, когда-то меньше. Что же произошло сейчас? Вышла бета-версия JAWS 2019. Если вы посмотрите на список новых возможностей, которые там заявлены сейчас, ну, я на самом деле расскажу об этих возможностях, и много времени мне на это не понадобится. Во-первых, это ускоренный запуск JAWS. Вот после того, как вы нажали на соответствующий значок или ввели JAWS 2019 и нажали Enter, JAWS запускается гораздо быстрее. Происходит это прежде всего за счет того, что JAWS не ищет авторизацию. Запускается в режиме таком, ну, полудемонстрационном, или точнее в режиме, в котором авторизация просто работает. Ну и потом уже, когда JAWS заговорил, начинается поиск авторизации, то есть на вот эту процедуру не тратится времени. Во-вторых, насколько я понял, загружаются только те аспекты, только те модули JAWS, которые необходимы в данный момент. И подгружаются новые модули, когда в них возникает необходимость. То есть это такая очевиднейшая, ну вот очевиднейшая вещь. JAWS теперь действительно запускается гораздо быстрее. Неужели это действительно достойная новая фишка для новой версии, к тому же еще и платного обновления. Следующее, что было сделано, было произведено разделение скриптов. Скрипты для Office 365 выделены отдельно, а скрипты для более старых версий отдельно. А раньше, соответственно, при работе с Office Джозу приходилось определять, какая это версия, и работа таким образом замедлялась. Более того, насколько я понимаю, в скриптах возникло огромное количество балласта. Того, что уже давно не надо, но это работало, допустим, где-нибудь в офисе 2010-2007 или раньше. И весь этот балласт сейчас, в общем-то, сбросили эти скрипты. Старые скрипты уже не будут меняться, они будут загружаться только для старых версий офиса. Вот под версией 2016 и новее будут использоваться новые скрипты, и обновляться будут именно эти новые скрипты. Взаимодействие действительно стало быстрее, в частности, при работе в Excel. Я, про себя могу четко сказать, что JAWS 2019 работает быстрее. Но слушайте, ребят, это оптимизация скриптов, это история, которая должна была произойти, в общем, давным-давно. Сейчас же это часть платного обновления. Идем дальше. Что еще в новом JAWS? Те из вас, кто читали по Брайлю, или, по крайней мере, пытались читать по Брайлю при помощи брайлевского дисплея, в частности, в Word, с JAWS, отлично знают, насколько это неудобно. Вы отлично знаете, насколько брайлевский курсор прыгает по тексту. Вы начинаете читать одно, у вас возникает другое. Вам кажется, что вы нажали клавиши правильно, и вы действительно нажали все клавиши правильно. Вы все сделали, что положено. Но дисплей все равно перепрыгивает. Он становится, как-то не очень управляемым. Вот в JAWS 2019 эти проблемы решены. Читать по Брайлю стало легко, удобно. Таких перепрыгиваний дисплея действительно больше нет. Этот баг, эта ошибка, которая долго присутствовала в JAWS, наконец-то исправлена. Но подается это разработчиками как фишка новой версии программы. Ну и, наконец, Skype. Там скрипты для Skype 8, новые скрипты для версии, которую можно скачать. Это не старые версии Skype 7 и раньше, да, и это не Skype, который устанавливается вместе с Windows 10. Это Skype, который вот вы заходите на сайт skype.com, выбираете «Скачать Skype», выбираете другие версии Windows, и вы скачаете тогда Skype 8. Так вот, для Skype 8 появилась хорошая скриптовая поддержка, ну и это также фишка новой версии JAWS. Все. Вот если вы ожидали от меня длинного перечисления того, что появилось в JAWS 2019, то перечисление на этом закончилось. Что появится в JAWS 2019? Что анонсировала компания Freedom Scientific, теперь уже часть компании Vispero? Во-первых, они анонсировали новую систему, альтернативную систему авторизации. Можно будет управлять авторизациями так же, как вы управляете, например, авторизациями для Microsoft Office. Можно будет приобрести авторизацию на 1 год, на 2 года, на 5 лет. И вроде бы это будет дешевле, но особенно если вам нужна авторизация на 1 год, чем покупка новой лицензии. Должно быть даже существенно дешевле. Можно вернуть авторизацию на сервер. Допустим, у вас накрылся компьютер или накрылся жесткий диск, но вы просто так же, как поступаете с авторизацией, допустим, Windows или Office, деавторизуете это устройство, и авторизация у вас при этом не теряется. Классные возможности, да, и они обещают уже эти возможности реализовать в первом релизе JAWS 2019. Но реализовано это будет пока только для версии JAWS Home, то есть для домашнего, а не для профессионального использования. И пока только для клиентов в Соединенных Штатах Америки. Все остальные пока должны будут подождать более новых версий, более поздних версий, когда, собственно, до других частей света вся эта история дойдет. Я думаю, что через годик, может быть, и раньше, до нас она дойдет. Потому что у нас не американские версии JAWS, то есть авторизация, она, в принципе, разделена на американскую и авторизацию за пределами США. Так вот, в России авторизация за пределами США. Более того, она у нас обычно профессиональная. Авторизация, которую мы получаем, это JAWS Pro. То есть, когда у нас это будет, не знаю, но не сразу это точно. Что они еще обещают? Они обещают, например, упрощенную установку голосов, упрощенную установку синтезаторов. Для того, чтобы установить новый синтезатор, не нужно будет заходить на сайт Freedom Scientific. Можно будет прямо из JAWS прослушать, подгрузить, установить нужные голоса. Красиво? Да. Меняет это сам стиль работы с программой? Думаю, что не меняет. Обещают также и Эрик Даммер об этом говорил в подкасте Freedom Scientific, обещают улучшенный режим работы с Microsoft Word. В частности, если вы неправильно написали слово, если вы сделали орфографическую ошибку, JAWS будет вам об этом сообщать каким-то легким, таким приятным сигналом. И точно так же будет сообщать, когда вы эту ошибку исправили. Слушайте, я пользуюсь сейчас, кроме JAWS, пользуюсь NVDA, и, ну, там, правда, мерзкий такой достаточно звук, по-моему, он мерзкий, но так его же можно заменить. То есть этот функционал уже есть. Ну, и что меня особенно рассмешило в выступлении Эрика Даммера, он, например, говорил о том, что нужно сделать так, чтобы JAWS можно было выгрузить без дополнительного предупреждения. То есть сейчас мы нажимаем Insert F4 и получаем диалог. Хотите ли вы выгрузить JAWS? Да, нет. А вот нужна такая команда, чтобы вот без диалогов можно было выгрузить, а при этом не записывая лог-файлы. Вот выгружение, выгрузка JAWS без дополнительных предупреждений, что нужно, как сказал Эрик, для продвинутых пользователей. Это тоже будет одна из новых фишек, которые мы увидим в JAWS в ближайшее время, уже в версии 2019. Ну и плюс, разумеется, поддержка для новых версий Windows. Тот же Эрик Даммер рассказывает о том, что Windows развивается, соответственно, и JAWS должен развиваться вместе с ним. Что-то там было еще, но ничего головокружительного, сногсшибательного, ничего прорывного там пока нет. Вот такая история с JAWS 2019. Да, она интегрирована с другими продуктами, в частности с Fusion, которая представляет собой объединенный JAWS и Zoom Text. Это все, конечно, так, но серьезного развития в JAWS я пока не вижу. Ну и теперь перед нами возникает вопрос. Я для себя его уже решил. Я не буду рассказывать о своем решении, просто расскажу плюсы и минусы. Для тех, кто пользуется лицензией JAWS, если ваша компания этим пользуется, это одна история, да, платить будет компания, я надеюсь. Если вы сами платите за JAWS из своего кармана, вот есть смысл продлевать лицензию? Есть смысл покупать обновление до JAWS 2019, ну, либо сейчас, либо когда JAWS 2019 выйдет? Или этого смысла нет? Давайте сразу скажу вам о том, почему его нет смысла покупать, а потом, почему есть смысл покупать. И вы уже сами для себя решите. Нет смысла приобретать это обновление, потому что в JAWS 2019 пока на данном этапе никаких новых прорывных фишек просто не существует. Если вы готовы платить за то, чтобы JAWS запускался побыстрее, если вам настолько нужен Skype 8, что вы готовы за это заплатить, то это одна история. Кстати, если вы брейлист, и вам важно быстро работать с текстом, то это тоже для вас может быть таким плюсом, чтобы все-таки приобрести JAWS. А если это к вам не относится, ну, тогда ничего такого, чтобы заставило вас приобрести эту версию, я думаю, тут нет. С другой стороны, почему все-таки есть смысл, по-моему, приобретать это обновление, хотя смысла все меньше и меньше. Ну, во-первых, да, действительно, если какие-то из этих новых фишек вам реально нужны. Ну, например, я пользуюсь одним из моих компьютеров, он очень старый. То есть он не столько старый, сколько это, ну, короче, это планшет 3-летней давности. JAWS загружается действительно очень медленно. Значит, либо мне загружать NVDA, который бесплатно загружается быстро, либо мне все-таки приобретать это обновление и загружать JAWS. Опять-таки, выбор за мной. Дальше Брайль. Да, действительно, с чтением Брайля здесь существенное улучшение. Skype, Skype 8. Если вы этим пользуетесь, особенно на рабочем месте, если для вас это важно для работы, то, конечно, да. И вот главный, знаете, он такой с буковкой X, с неопределенностью. Этот главный аргумент для того, чтобы все-таки приобретать обновление, заключается он вот в чем. Новые фишки, новые возможности – теперь появляются не только при выходе версии. То есть вот первоначально, да, новый JAWS вышел, у него есть новые возможности. Но и дальше весь год. Вполне возможно, что что-то появится в январе-феврале, что вам действительно нужно. Или совместимость с каким-то новым приложением, с какой-то новой фишкой Windows, которая вам действительно нужна. Она появится тогда, и вы окажетесь без нее. Можно сказать, ну вот когда появится, тогда я куплю это обновление. Это действительно здравый аргумент. Но если вы его не приобретете в этом году, и вы будете обновляться, допустим, с JAWS 2018 на JAWS 2020, то в конечном счете вы заплатите дороже. Вы помните, да, эту историю с JAWS? Обновление, если вы пропустите обновление, то и цена взлетает. Так что Тут далеко не все однозначно. Многое зависит и от ваших потребностей, и от ваших возможностей, и от того, насколько вы доверяете обещаниям компании Vispero, что вот уже скоро-скоро в этой версии появится что-то новое, что вам действительно интересно. Ну и, собственно, все, друзья. Мы подошли к заключению 16-го выпуска подкаста «Звуковые обзоры портала Tiflo.info». Я надеюсь, что мы с вами скоро еще встретимся, потому что есть темы для новых подкастов. Большая просьба, не комментируйте на сайте tiflo.info. Там огромное количество спама. Я этими комментариями сейчас просто не занимаюсь. Опять-таки, до этого не доходят руки. Но пишите лично, пишите в соцсетях, и разговор, общение мы с вами обязательно продолжим. А пока, друзья, всего доброго. И да благословит Господь каждого из нас.
Этот и другие звуковые материалы представлены на портале Tiflo.info, а также в наших группах в соцсетях. Tiflo.info. Заходите.